Доброе утро! Я рад приветствовать вас в этом зале. Я рад приветствовать тех, кто смотрит нас сейчас онлайн. Мы начинаем наше мероприятие Microsoft Quality Days. Вы можете оставлять свои информацию об этом мероприятии в Твиттере, хэштег я покажу чуть позже, а вначале я расскажу в двух словах о том, зачем мы проводим эту конференцию и представлю нашего основного докладчика. Мы проводим конференцию по качеству. Мы не проводим конференцию по тестированию. И это очень важный момент. Мы считаем, что для того, чтобы обеспечить качество программного обеспечения, важно задумываться об этом не только в тот момент, когда код впервые откомпилировался у разработчика, и наконец-то тестировщик может что-то попробовать. Мы считаем, что подход к качеству должен быть существенно шире и должен начинаться существенно раньше. Та программа, которую мы для вас подготовили, как раз состоит из блоков, которые отвечают на все вопросы, о которых нужно задумываться при планировании качества своего программного обеспечения. Качество — это самый лучший способ получить удовлетворенных пользователей, удовлетворенных заказчиков и, как следствие, привести свою компанию к успеху и привести свой бизнес к успеху. Ну и качество — это общение. Как я сказал, у нас есть хэштег в Твиттере, вы можете обмениваться информацией о том, что мы здесь делаем. Нам очень важно ваше мнение, эта конференция уже вторая, и мы очень внимательно анализируем все, что вы нам говорите о том, что мы можем изменить в нашей конференции, что мы можем улучшить. Мы внимательно прислушаемся к вашему мнению и стараемся реализовать как можно больше пожеланий. Естественно, это невозможно, но, по крайней мере, мы стараемся в этом направлении двигаться. Одно из пожеланий, которое было нами услышано, это пожелание привозить настоящих мировых экспертов в области качества, приглашать сюда людей, которые в России являются экспертами в области качества. И, надеюсь, нам это удалось сделать в этом году. Я очень рад, что нашу конференцию смог посетить Рекс Блэк, основатель компании RBCS, который находится здесь и сейчас. Я передам его слово для его вступительного доклада. Это эксперт мирового уровня в области тестирования, написавший огромное количество книг и проконсультировавший огромное количество команд разработки и компаний. У нас здесь присутствует Дима Андреев, который является лучшим экспертом по Visual Studio в России. У нас здесь присутствует человек, который создает инструменты тестирования в Microsoft, в Redmond. Чарльз Стерлин, он прочитает несколько докладов, где он расскажет о том продукте, который он создает. Он здесь, вы все это могли заметить. И мы могли заметить, насколько он горд тем, что он делает. У нас здесь присутствует Владимир Гусаров, руководитель разработки компании Quest, который очень много знает о Visual Studio, является MVP по Visual Studio Team System и обладает огромным практическим опытом в реализации проектов на Visual Studio, и он частью этого опыта с нами сегодня поделится. Я очень признателен нашим партнерам, которые помогли нам сделать эту конференцию. Здесь перечислены партнеры, с которыми мы сотрудничаем, и я бы хотел обратить ваше внимание, что в течение перерыва на обед, у нас уже сейчас работает выставка, но в перерыве на обед я очень рекомендую вам посетить как минимум 2 стенда. Я вам рекомендую посетить все, но на 2 из этих стендов вы сможете поучаствовать в лотерее. Это стенд компании Trend Micro, которая представляет у нас решение Borland, и стенд компании Quest Software. Приходите туда, оставляйте свои визитки, участвуйте в розыгрыше и получайте призы. И на этом я завершаю свое короткое вступление и передаю слово Рексу Блэку, основателю компании RBCS, для вступительного доклада. Рекс, welcome on the stage.
Thank you.
Спасибо. Доброе утро. Я не буду пытаться воспроизводить боевой клич Чарльза, но, по крайней мере, вы проснулись, да? Я буду смотреть на задние ряды, кто там засыпать будет. И, кстати, для тех, кто будет засыпать, у меня будут контрольные вопросы. Итак, тема выступления сегодня. Отношения между управлением тестированием и управлением качеством. И путаница, которая может возникнуть по поводу взаимоотношений между этими понятиями. Кто из вас согласились бы с утверждением, что управление тестированием и управление качеством – это одно и то же, руки. И кто-нибудь согласен с этим? Кто-нибудь считает, что это синонимы? А? То же самое, никакого различия. Ну, а, вы проследуете правила игры. Кто-нибудь еще есть? А, да, пожалуйста, хорошо. Так вот, я попытаюсь убедить тех из вас, кто считает, что это так, и что это не совсем так. Есть отношения. Есть связь, но это разное понятие. Мы можем использовать тестирование для того, чтобы помочь вести процесс управления качеством, но в отдельности этого недостаточно. Это не единственная составная часть. Пять основных пунктов, которые я хочу проиллюстрировать, разбирая примеры. Вот сейчас попытаюсь разобраться, где здесь лазерная указка. Ага. Итак, тестирование требует навыков. Мы согласны? Это так? Да? Но не обязательно должно быть трудно для вас согласиться, кто сами тестировщики, но надо убедить других людей, да? Вот тут вообще-то может возникнуть проблема. Тестирование может привести к нахождению определенного количества дефектов, и мы можем посчитать процент, который можем найти, да? Можно ли найти все дефекты каждый раз? Кто-нибудь с этим согласен? Нет. Сколько это директоров, вице-президентов по разработке ПО и так далее, как вы считаете, полагают, что мы можем обнаружить все дефекты всегда? Большинство из них так считает, да. То есть еще одна проблема в связи с этим возникает. Нам нужно им объяснить, что все не совсем так. Но об этом я еще поговорю. Четыре составные части программного проекта. График, бюджет, состав проекта, то есть функции и качество. Так? Согласны? Можем мы по всем четырем вещам добиться идеала? Или надо идти на компромиссы? Как нам находить баланс? Где на компромиссы приходится идти? Вот это важнейший вопрос. Значит, ошибки не пойманы, не обнаружены и обнаружены. У вас есть в вашем ПО необнаруженные ошибки? Вот. Ну, wild bug, по-английски это называется, это та ошибка, которую не нашли еще. Это не то, что дикий жук, как вот Чак тут кричал. Нет. Значит, баг, он дикий, пока его еще не нашли. Вот. Тут есть различия, да? Между найденным и ненайденным, надо его понимать. Ну и, наконец, надо встроить, интегрировать тестирование в процесс управления качеством. Как нам сделать так, чтобы тестирование использовалось как необходимая часть общей стратегии управления качеством? Итак, как мы можем узнать, что люди путают концепции тестирования качества, обеспечения качества, и чем они отличаются? Опять с лазерной указкой не получается. Вот, Дарта Вейдера я этой штукой точно не побежу. Но любой может провести тест. Насколько сложно это? Ну, ведь просто проверить, работает или нет, прежде чем продукт сдаем. Слышали такие высказывания? Ну, да. Некоторые, кто говорит так, они не понимают суть. Они не понимают, какие навыки, какое умение нужно для того, чтобы быть тестировщиком. Часть проблемы состоит в том, что в каком-то смысле вот это утверждение «любой может тестировать», оно справедливо. В том смысле, что любой может сесть перед клавиатурой и начать нажимать кнопки, посмотреть на экран, посмотреть еще на что-то, документ, где описано, что должно произойти, и сказать, произошло или не произошло. Вот, а что должно произойти, когда оно не происходит, то любой может завести отчет о дефекте. Но, правда, тут выпадает вопрос, будет ли какой-нибудь толк от этого отчета об ошибке. Вот. Поднимите руки, кто видел плохие отчеты о дефектах. Вот так. Да все видели. Все видели плохие отчеты о дефектах. А вот вам пример. Вот реальный отчет. Тест не прошел. Вот и все. Ничего не сказано. Какой тест? Из тысяч тестов, которые мы запускаем, один из них дал сбой. Угадайте, какой? Или синий экран на странице 2. Никакого указания, что было на первой странице. Никакого указания, что вообще делалось. Синий экран на второй странице. Вот и все. Спасибо большое. Мой любимый плохой отчет. И обратите внимание, это весь отчет, больше информации не было. Быстрее, косая черта, редко, то есть случайно. Быстрее, случайно. Вот и все. Вот что вы получаете, когда тестирование выполняется любителями, по-любительски. Людьми, которые не знают, как писать хорошие, правильные отчеты об ошибках, как писать тест-кейсы. То есть менее эффективное, менее результативное тестирование. Что нам нужно сделать? Нам нужна хорошая комбинация хороших технических навыков, бизнес-знаний, знания в области приложения, тестирования. Надо, чтобы человек умел написать хороший отчет. Как документировать те шаги, которые нужно пройти, чтобы воспроизвести сбой? Какими квалификациями должен обладать этот человек? Этими качествами должен обладать профессиональный тестировщик. А любитель, тестировщик этими навыками обладать не будет. Следствие. Не только нам нужно, чтобы тестирование выполнялось профессиональными тестировщиками, но нам также нужно, чтобы и управление тестированием осуществлялось опытным тест-менеджером. Так? Некоторые из вас понимают все сложности управления процессом тестирования. Пример. Почему это важно? Пример жизни. Вот у нас есть клиент, и его подход к организации работ команд тестирования – это взять персонал по техподдержке и использовать их в качестве тестировщиков. Хорошая мысль. Ну, как вы думаете, хорошая мысль? Не очень. Но давайте еще подумаем. Три навыки. Приложение, технологии, тестирование. Что у них есть? Знают ли они приложение? Вот. Но это не очень-то такие технические грамотные. Ну, это, конечно, техническая поддержка, но, так сказать, вряд ли они такие глубокие технические специалисты. Вот, а про тестирование они точно ничего не знают. Но они думали, ну, а что тут трудного, так сказать, пусть поработают. Так вот, мы с этим клиентом вошли в контакт в составе другого более крупного проекта. Вот, провели им курс по ISTQB Foundation, сертифицировали, выпустили тестировщиков. И один тестировщик посмотрел, как у них регрессионное тестирование проводится, и сказал, знаете, вот некоторых из них вообще не нужно, избыточные. Они используют методику, которая называется equivalence partitioning. То есть, и выделили целый ряд избыточных регрессионных тестов. И благодаря этому они смогли высвободить 25% времени, отведенного на тестирование. Это большая команда. Тут мы говорим о нескольких десятках человек. Вот подумайте об этом. Подумайте о том, что можно вызвать за счет, так сказать, квалификации тестировщиков, управления тестированием, сэкономить. И это лишь одна методика, которую они применили. И вот такие вещи вы начинаете видеть, когда преобразуете любительскую команду тестирования в профессиональную. То есть процесс тестирования начинает вестись более эффективно. Тут мне нужно проявить осторожность, потому что вы можете подумать, что ну, мы хотим избежать привлечения тестировщиков-любителей, и значит, места для кого-то, кроме профессиональных тестировщиков и процесса тестирования, нет. Нет, я имел не совсем это в виду. Итак, вот у нас клиент, который создает программное обеспечение для своего банка. И процесс релиза, выпуска продукта, выглядит, например, так. Иногда его называют процесс типа поезд. Почему его называют процесс типа поезд? Потому что у вас регулярные релизы в боевой режим. Это, кстати говоря, в выпуске ПО, боевой режим в ЦОДе. Каждые два месяца они выпускают код. Вот тут смотрите, релиз майский, релиз июльский. В некоторых организациях код выпускают чаще, может быть, каждый месяц, в некоторых каждые пару недель. Идея состоит в том, что здесь идет о регулярном переносе кода в боевую среду. Вот. И у них несколько проектов. Я показал здесь только 5, с тем, чтобы слайд не загромождать, чтобы тут вообще можно было в чем-то разобраться. А обычно в реальности жизни у них одновременно шли 15-20 проектов. Так вот, их проекты. И, значит, каждый проект велся у них абсолютно независимо, и код в его составе выпускался в СОД абсолютно независимо тоже. Но это можно назвать известным словом. Знаете, что это за слово? Это катастрофа. Если код даже протестирован самостоятельно и сразу кладется в ЦОД, если он не был протестирован на совместимость с другим элементом кода, то это приводит к катастрофе. У нас есть клиенты. Одна из первых вещей, которые клиентам говорю, когда вижу это при анализе, при заборе ситуации у них, что перестаньте так себя вести. Результаты вам не понравятся. Ну, давайте попробуйте, поумнее попробуем поступить. Что у нас есть? У нас есть временное окно, когда мы принимаем проекты, в которых есть готовый к внедрению в боевую среду код. Вот есть определенные точки отсечки. Вот каждый код, каждый проект, если по проекту есть код, который готов к вводу в промышленную эксплуатацию, то тогда он попадает сюда в это окошко и попадает на этот поезд. Поэтому это называется поездом. Вот я это показываю в виде такой последовательной схемы, типа водопад, но в этой организации также применяют и agile методы. Единственная разница в том, что там в состав одного проекта, по одному проекту, в состав одного цикла попадает несколько уже версий. Следите пока за мной. Давайте посмотрим, что тут дальше происходит. По каждому проекту, значит, начинают работать, есть период выработки спецификации. Видите, спек там написано. Что дальше? У них есть спецификация требований, проектная спецификация. Они анализируются, анализ является обязательным. И дальше есть независимая команда тестирования, которая, значит, несет ответственность за проведение этого анализа. Вы можете подумать, зачем нам вообще делать это? Но пока запомните этот вопрос, а потом мы его прокомментируем. Итак, вот они этот анализ проводят, а дальше, видите, вот идет этап разработки, dev and UT. Тестирование. Кто делает тестирование? Программисты? Ну да, разработчики. Верность вам тоже сказал. Вы можете сказать, что Рекс, ты себе противоречишь, потому что ты сказал, что вам нужны профессиональные тестеры. Ну, давайте подумаем о трех навыках. Приложение, технология и тестирование. В течение всего комплекса тестов, который мы выполняем, мы хотим добиться того, чтобы люди, вовлеченные в процесс тестирования, что они обладали очень мощными навыками по всем этим трем направлениям. Значит, техническое тестирование, оно как раз попадает сюда, в юнит-тестирование, в модульное тестирование. Разработчики понимают технологию. Ну, нам остается на это, конечно, только надеяться. Могу я рассказать анекдот про разработчиков на конференции для тестировщиков? Ну, не знаю, может быть, покажется не смешно. Потом попробую. Итак, разработчики проводят юнит-тестирование. Дальше есть факультативный компонент интеграционного тестирования. Почему опциональный? Потому что если несложная система, немного компонентов, то нет нужды волноваться об их интеграции. Но когда компонентов много, надо провести интеграционное тестирование. И, наконец, системное тестирование. Системное тестирование выполняется группой тестирования. Это группа тестирования, связанная с этим проектом. А теперь вот мы как раз приходим к тому, что должны быть использованы профессиональные тестирования. Они не абсолютно независимы, они работают в составе этой группы разработки. При завершении системного тестирования или по завершении. Вовремя. Вот, к точке отсечки, как вы видите здесь. Тогда код переводится уже в тестирование этого релиза. Видите, проект 1, 2, 3, они попадают в майский поезд, и мы переходим к этапу системного интеграционного тестирования, который выполняется полностью независимой группой тестирования. Вот той же, которая здесь наверху делала ревью, управляла этим анализом. Эти ребята, они уже полностью концентрируются на тестировании. Ага. Вот, наконец, у нас появились настоящие мощные тестировщики. И когда они завершают свою работу, вот тогда происходит приемочное испытание со стороны заказчика, которое делается специалистами со стороны заказчика, прежде чем приложение переводится в боевой режим. То есть здесь есть уже специалисты по приложениям. Понятно, как работает? И вот эта компания, она очень хорошо, высокое качество программного обеспечения обеспечивала при сдаче его в ЦОД. И вы, может быть, задаете себе вопрос. Это что, большие консерваторы, что ли, были тут? Наверное. Это очень консервативная организация, которая медленно воспринимает новые достижения. Нет. Одной из стратегий этого банка являлось то, что, во-первых, это был первый банк в регионе. То есть, чтобы стать первым банком в своем регионе, который будет использовать или внедрять новые технологии, полезные для клиентов. То есть, когда появляется новая технология, этот банк в качестве конкурентного преимущества стремился стать первым в регионе, который будет технологию предложить. Но тут есть определенный риск. И, соответственно, вот такой сложный процесс был внедрен для смягчения последствий этого риска. Что вы видите здесь? Что здесь обеспечение качества частично обеспечивается тестированием, но частично и процессом выпуска, процессом релиза, который они у себя сделали. Понятно? Эффективность распознавания дефектов или выявления дефектов. Еще один признак путаницы между тестированием и обеспечением качества. Вот вы наверняка это слышали. У нас есть баги в производственной среде. Тестирование дало результат. Как, ребята, вы могли это пропустить? Слышали такое? Вот я помню, я услышал такой вопрос однажды в ситуации, что там, если использовалась определенная операционная система с определенными сетевыми средствами и с определенной моделью сетевого адаптера на этом компьютере, вот как так случилось, что тестирование на нем проводил, то иногда компьютер падал, когда пытался подключиться к сети. Вот комментарий был мне, как это, ребята, вы это не нашли на этапе тестирования? Я сказал, ну давайте посмотрим на многомерную матрицу совместимости, которую вы предлагаете, чтобы мы осуществили, и сколько миллионов долларов мы должны потратить на тестирование совместимости. То есть, конечно, и при этом все равно останутся какая-то конфигурация, которую вы не будете тестировать. Вы не можете охватить все, вы не можете оттестировать все. А это означает, что не каждый дефект вы сможете найти. Но вы хотите, чтобы ваш процесс был предсказуем. Вы хотите, чтобы процесс был устойчивым, чтобы его возможности были вам известны. Ну, в принципе, это разумно, когда менеджер этого просит. Поскольку тестировщики имеют бюджет, да? Кто-нибудь тестирует бесплатно? Ну, поднимите руки, кто тестирует бесплатно? Люди, которые готовы тестировать за бесплатно. А вот, есть один желающий. Вот. Но такой тестировщик иногда называется пользователем. Есть такое в жизни. Вот есть компания, философия, которая сводится к фразе «Нам не нужны тестировщики, если у нас есть заказчики». Но в целом есть потребность в том, чтобы сказать, вот за столько-то денег мы сможем получить то-то. Или, скажем, вот если мы можем конкретно захотеть найти дефекты. И разумный вопрос а тут будет, какой процент дефектов мы находим? Или мы найдем. Вот хороший измеритель этого. Это ДДЕ, эффективность выявления дефектов. По сути дела, собственно, так он измеряется, как процент дефектов, которые вы находите по отношению к общему их количеству. Вот эти простая формула отношения. Обнаружены дефекты к присутствующим дефектам. Ну, вы можете сказать, хорошо, формула-то простая. Уравнение-то простое. Вот. С этим тоже все понятно. Вы знаете, сколько вы дефектов обнаружите. Вот. А вот с этим, сколько их там вообще, откуда это узнать? А для того, чтобы узнать это, нам нужно рассмотреть вот эту картинку. Итак, что мы видим? Стандартная последовательная модель жизненного цикла. Я мог бы нарисовать такую же картинку и для Agile, итеративного процесса, и для традиционного. Немножечко было бы сложно, сложнее или проще, но по суть одна и та же. Что здесь происходит? Люди создают рабочие продукты. То есть спецификацию требований, проектную спецификацию, код и так далее. На каждом этапе люди что-то создают. И когда люди создают что-то, они делают что? Ну, кто-нибудь подскажет? Они делают ошибки. Спасибо большое. Вы просто поняли, куда я клоню. Когда люди что-то делают, они делают ошибки. Есть тут люди, которые никогда в жизни не делали ошибок? Вот. Значит, может быть, какой-нибудь тут новорожденный есть в аудитории, который встанет, поднимет руку, я еще не делал никаких ошибок. Опыт такой, что если вы хоть сколько-то прожили, то значит, сколько-то ошибок вы сделали, потому что мы их делаем все регулярно. Итак, делают ошибки. В контексте жизненного цикла разработки ПО что происходит? Мы вводим дефекты в рабочие продукты. Они там появляются. И в конечном итоге их надо будет оттуда удалять. Вот вернемся к вопросу. Как выглядит удаление здесь чуть попозже. Но сейчас пока давайте подумаем. Итак, дефекты появляются. У нас есть вот этапы анализа спецификации, и в ходе которых дефекты, содержащиеся в спецификации, могут быть удалены. Но, может быть, не все, потому что некоторые из них выживут и попадут на следующий этап. Так? И на этом этапе, на следующем этапе, этапе кодирования, появятся еще дефекты при разборе полетов. Часть из них будет удалена, но там часть останется. И также на следующем этапе. Понимаете закономерность, да? И вот эта эффективность распознания дефектов, как я сказал, это отношение к количеству обнаруженных дефектов к общему количеству. Вот. Но на самом деле тут можно поговорить о другом параметре, ДРЕ. То есть эффективность удаления дефектов – это количество удаленных дефектов по отношению к количеству дефектов присутствующих. Почему? Дело в том, что не каждую ошибку, не каждый баг, который мы находим, мы его исправляем. Вот те, кто тестировщик, поднимите руки. Вот кто скажет, каждую ошибку, которую я нашел, она исправляется. Поднимите руки, кто может так сказать. А зависит от версии? Исправим в следующей версии. Ну да, в конечном итоге исправляют. Но вот в этом релизе, наверное, обычно вот есть тут такое понятие, как отложить на следующую версию. Да, спасибо, это ценное замечание. Количество присутствующих дефектов равно количеству дефектов, введенных на этом этапе, о котором мы сейчас говорим, вот, и плюс дефекты, которые переползли. Видите, количество дефектов, оно постоянно меняется, потому что они постоянно появляются. И вот для каждого этапа мы можем сказать, что количество присутствующих дефектов, это количество дефектов, которые появились на этом этапе, плюс количество дефектов, которые проникли сюда с предыдущих этапов. Для каждого этапа мы можем определить вот это количество присутствующих дефектов. Для первого. Для него это количество будет равно количеству дефектов, которые ввели, плюс количество проникших с предыдущего этапа. Предыдущего этапа не было, это количество ноль. Но здесь, вот на этапе кодирования, это будет количество дефектов, введенных в процессе кодирования, плюс количество, которое пришло с предыдущего этапа. Обратите внимание, дефекты, которые пришли с предыдущего этапа, они учитывают количество дефектов удаленных. И тут я уже говорил, что количество удаленных дефектов, оно меньше или равно количеству распознанных, выявленных дефектов. Давайте теперь посмотрим, что происходит на этапе системы тестирования. В конце нам нужно оценить эффективность удаления дефектов, нам нужно взять количество дефектов, выявленных в системе тестирования, и разделить на вот эту скобочку количество дефектов, выявленных в ходе системы тестирования, плюс количество дефектов во время юнит-тестирования, то есть приема сдаточного тестирования пользовательское, и плюс количество дефектов, которые выявляются в процессе эксплуатации. Понятно? Предыдущий этап, извините, что может? Да, хорошее замечание. Он сказал, один баг, который был внедрен на предыдущем этапе, он может привести к появлению нескольких багов на следующем. То есть плохая спецификация требований может привести к плохим проектным решениям. Каждый из этих плохих проектных решений может привести к большому количеству ошибок кодирования. Именно поэтому нам нужно постараться большую часть этих дефектов удалить как можно раньше, пока они начнут размножаться. Мы не хотим, чтобы из большого бага, жука, как говорят, появилось много мелких жучков. Итак, мы как бы приподняли крышку с большой кастрюли, в которой содержится логово этих багов. Откуда они взялись? Что они там делают? Когда надо считать эти метрики? А, очень хорошо. Вот количество дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, мы, конечно, их не можем посчитать в день сдачи в эксплуатации. Это ретроспективные показатели. Что надо сделать? Надо посмотреть на количество дефектов, на дефекты, выявленные в процессе эксплуатации. Обычно происходит какой-то характерный период времени, в течение которого 80-90%, которые содержатся в релизе, выявляются. Для некоторых наших клиентов это 2 недели, для других клиентов это 6 месяцев, а то и год. Это зависит от времени внедрения, времени восприятия, принятия пользователями. Вот, когда вы будете знать, вот это adoption period, период, когда пользователи перейдут на активное использование, то такое определяйте. Вот, к сожалению, у меня нету доски, я попытаюсь руками пояснить. Итак, вот общее количество ошибок, по которым составлены отчеты, это вертикальная ось, время горизонтальное. Смотрим в прошлое, смотрим на производственные дефекты предыдущей версии. Это достаточно давно в прошлом, чтобы вы могли думать, что большинство ошибок попали в отчеты. Вот график показывает количество багов, которые вывели в производственном режиме со временем. Кривая выглядит так. Вы можете сказать, так, вот эта точка, вот это 100% багов, вот это 90, это 80, которые попали в отчеты, вот, которые перехвачены вовремя. Сделайте это по нескольким релизам, посмотрите, достаточно ли устойчиво ли. То есть обычно вот этот период оказывается достаточно устойчивым. Ну, период выявления 80-90% ошибок. Вот, и поэтому вы можете судить, в какой момент надо делать такой подсчет в следующей версии. Вот обратите внимание, я этот учет провел по системному тестированию. Если ошибки, которые отслеживаются и на этапе интеграционного тестирования, я мог бы и по этому этапу здесь такую формулу составить. Она выглядит так же. Вот. И вплоть до сюда, точно так же. Если у меня будут метрики по количеству дефектов, которые были выявлены и удалены на каждом этом этапе, я смог бы определять эффективность выявления и удаления дефектов по всему процессу разработки ПО. И я бы порекомендовал, что если мы хотим эффективно управлять качеством программного обеспечения, то именно это нам надо и делать. Вот, если мы начнем по-инженерному к этому подходить, значит, надо так и подходить. Когда нет данных, это значит нет фактов, а это значит плохие решения. Понятно? Справедливо будет так сказать. Нужны данные. Я вообще такой любитель количественных показателей. Вы, наверное, это уже поняли. Дальше. Предположим, вы провели такие измерения. И, наверное, на этом этапе вы хотите себя спросить, как у нас дела? Хочется это знать, правда? Но в любом случае ваши менеджеры захотят знать. Мы тратим все эти деньги на тестирование, и что теперь делать? Слышите, наверное, такое? В России, думаю, на русском языке, но в принципе так кричат все. Тестирование слишком долго, занимает слишком много времени, слишком много денег, мы не хотим ничего об этом не слышать. Я уверен, что вы это слышали. Причина, почему это говорят, состоит в том, что, во-первых, у них нет данных, они не могут посмотреть объективно. И второе, люди, может быть, даже не знают, какие типичные возможности есть, обычные возможности. Что вообще происходит? Кэпер Джонс написал довольно много действительно хороших книг по пониманию возможностей разработки ПО на основе метрик. Итак, разбор требований, анализ требований, хорошо проведенный, следуя правильным методологиям, позволяет выявить до 65% ошибок в требованиях. То же самое анализ проекта, тоже 65%. Анализ кода 60%. Дальше. Юнит-тестирование. Тестирование, которое проводят разработчики. Если делать плохо, то можно выявить только порядка 10% дефектов. Но средние возможности юнит-тестирования – это 25%. Если делать это тестирование очень хорошо, то порядка 50% дефектов выявляется. То есть, если вы работаете в agile-среде, и если у вас есть разработчики, которые следуют передовой практике, создают автоматические среды модульного тестирования, используют исполняемые средства спецификации для функционального тестирования, ну, все те вещи, о которых говорят проповедники Agile методик, то они в таком случае находят, наверное, порядка 50% всех багов. Дальше. Профессиональные группы тестировщики. Да, пожалуйста. Переводчик приносит изменения, что не может переводить комментарии и вопросы из зала, поскольку выступающие не используют микрофон. Хороший вопрос. Когда я говорю об эффективности выявления дефектов, мы говорим о 65% всех дефектов или 65% дефектов в требованиях? Я говорю о 65% дефектов в требованиях. Помните, как я определял эффективность выявления дефектов здесь? Дефекты выявлены, деленные на дефекты присутствующие. То есть дефекты, которые появились после выработки требования, они сюда не входят в это количество дефектов присутствующих. Но спасибо за вопрос. Итак, вот, предположим, независимая профессиональная группа тестирования, которая состоит из обученных, может быть, даже сертифицированных профессиональных сортировщиков. Тестировщиков. Что они делают? В среднем 85%. То есть 85% дефектов выявляют. Достаточно хорошо. Это среднее. Хорошая группа выявляет порядка 90%. Очень хорошая группа. Ну, просто обалденно хорошая группа тестирования. Может выявить 99%. Вот когда уйдете с конференции, вернете на работу, сможете посчитать эффективность выявления тестов. Вот посмотрите опять на эти цифры. И смотрите, какое ваше место на этой шкале. И если не попадаете в верхнюю часть 90, то есть если попадаете в верхнюю часть 90% перцентили, идите к начальнику и требуйте повышения зарплаты. Но, видите, в этом состоит часть проблемы. Вот, ожидание состоит в том, что если мы что-то пропустили, то мы работаем плохо. А реальность состоит в том, что если мы нашли 9 из 10, то это очень хорошо. А люди говорят, что для того, чтобы очень хорошо справиться, если люди так хорошо работают, то почему так много ошибок попадает в боевую среду? И вот опять вернулись к этому вопросу. Предположим, вы хотите, то есть у вас команда вот обалденно хорошая, обнаружил 99%, так? Предположим, что 10 тысяч дефектов до вас доходит каждый год. Понимаете, к чему я веду? Это значит, 1000 дефектов уходит к вашим заказчикам. Наверное, это слишком много. Но это не ваша вина. Это не ваша вина. Вы хорошо справляетесь с задачей выявления дефектов. Но у нас в Штатах говорят, нельзя сделать шелковый кошелек из свиного уха. Если вы, вам дали действительно дрянное программное обеспечение, вы можете, конечно, сделать, что оно станет значительно менее дрянным, но оно все равно останется дрянным. Еще пример. Вот предположим, у вас группа тестирования средненькая, вы являете порядка 85% дефектов, а вам дали ПО, в котором всего 100 дефектов, 15 останутся. А теперь люди смотрят на ваших тестирующих и говорят: герои настоящие, только 15 дефектов стало. Да нет, на самом деле, вы не герои, вы средненькие. Понимаете? Невозможно судить о качестве тестирования по количеству тестов, которые попадают в боевую среду. Хотя в жизни это происходит постоянно в разработке ПО, потому что люди не представляют, не понимают эту картину, не понимают, как выглядит реальность. Это вот одна из тех вещей, которые нам нужно сделать в области тестирования, помочь людям понять, а что реально происходит. А если мы будем продолжать стремиться создавать себе представление как непроницаемом барьере на пути багов, ошибок, то нам не удастся это сделать. Вернемся к попаданию дефектов в производственную среду. Ну, предположим, ваши менеджеры, они такие просвещенные люди, они винят во всем тестировщиков. Они говорят: ну, у нас нет ни времени, ни денег на того, чтобы, так сказать, в конечном продукте было все совсем хорошо. Самое главное сделать быстро. Тестирование слишком дорого. То есть мы не можем позволить себе все свои деньги потратить на тестирование. То качество, которое у нас получается, достаточно хорошее. Достаточно хорошая. Хорошая формулировочка. Вообще говоря, не очень-то возбуждает. Вот. Представьте, каждое утро вы себе говорите: я с вдохновением отправляюсь в офис создавать, ну, достаточно хорошее ПО. Не очень-то воодушевляет. Гораздо лучше говорить, что я участвую в создании ПО, которое лучше, чем любое ПО, которое кто-то создает. Вот тогда у вас есть ощущение, что вы занимаетесь чем-то важным. Ну, наверное, вы уже догадались, в чем веду. В чем фокус? Не ждите до конца. И не пытайтесь в ретроактивном режиме все баги, так сказать, соскрести. Ну, потому что на самом деле есть много этапов, как мы с вами видели. Есть график, есть бюджет. И с этим связана та большая проблема, которая перед вами встанет, если вы захотите удалять дефекты только в самом конце. Да, действительно, у вас в конце процесса будет реальный кризис, связанный с дефектами, в связи с которым придется принимать очень жесткие решения, соглашаться с плохим качеством или откладывать выпуск системы. Вот. Просто надо сделать так, чтобы баги не накапились. То есть, понимаете, тут традиционно как будто Бог такой есть, программный, который говорит: не удаляй багов до конца завершения разработки жизненного цикла. Да нет, надо это делать с самого начала. Это дешевле и лучше. Дешевле это лучше, конечно. Если нам надо тратить деньги на удаление дефектов, то чем меньше дефектов, тем лучше. Вот еще один пример ситуации, в которой не хочется оказаться. Мы получили mail от компании, которая тогда не была нашим клиентом, а теперь стала клиентом. Так вот, они нам написали, что у нас есть проблемы в процессе управления дефектами. Хотели бы, чтобы к нам приехали и посмотрели. И вот я лечу в штат Нью-Джерси зимой, 2 года назад. А в этом году у вас довольно много снега, да? Холодно очень, да, было? Ну, вот у нас там было так же, то есть в Нью-Джерси, 2 года назад. Я сам-то в Техасе живу. Не знаю, насколько глубоки ваши познания в географии Соединенных Штатов, но у нас в Техасе снега, в общем-то, нет. То есть у нас, когда снежок выпадает, то на дорогах начинается просто катастрофа. Я как-то арендованную машину разбил. Ну, неважно. Вот лечу я зимой туда, чтобы оценить. Начинаем наблюдать, вычислять. И данные, которые представила компания, нам не очень понравились, не очень-то хорошие они там были. Но, тем не менее, мы смогли прийти к определенным выводам. И да, знаете, они мне позвонили и сказали, мы считаем, что наша проблема, она с управлением дефектами. Я сказал, да, у вас на самом деле проблема оценивается суммой от 100 миллионов до 250 миллионов долларов тех затрат на сбои, которых можно избежать каждый год. Это вообще реальные деньги. Согласны, что это большие деньги? Да. Не такие деньги, которые захочется выбрасывать. Так вот, чтобы пояснить, о чем речь. Годовой бюджет на информационные технологии в этой компании – миллиард долларов. То есть от 10 до 25% годового ИТ-бюджета идет в помойку. Да, это плохо, совсем плохо. Да, правда? Это... Ну вот пойдите в банк, снимите 25% денег, которые у вас лежат на счету, выложите на улицу перед банком и подожгите зажигалкой, как вам это нравится. Вот как вы считаете, это глупое дело? Конечно, глупое. Именно поэтому никто так и не делает. Я что-то никогда не видел, чтобы кто-нибудь так делал. Но в компаниях, в организациях такие вещи делают постоянно. Постоянно. Эти ребята вообще не уникумы какие-то. Если вы сидите и думаете, ну, нашел себе дурака клиента. Да нет. Очень в многих организациях так получается. Они понимают, что что-то не так. Давайте пригласим кого-то, чтобы разобрались. Теперь они знают. Теперь у них есть данные. Теперь у них есть факты. Теперь они могут предпринять действия. И они предпринимают действия, пытаясь понять, что происходит, откуда берутся все эти дефекты, и как бы нам с ними справиться подешевле. Подешевле. Насколько подешевле? Это уже другой вопрос. Так вот, мы посмотрели на их процесс и обнаружили, что в среднем им стоит 37 долларов удаление дефекта на этапе обзора или анализа требований. Если ждать до того, что у них называется тестирование обеспечения качества, это, по сути дела, комбинация системного и интеграционного тестирования, то тот же дефект стоит 3700 долларов. То есть в 100 раз больше. Это необычно, этот рост затрат? Да нет, ничего необычного нет. Это вообще, тут вообще ничего нет необычного. Увеличение затрат в 100 раз. То есть не то, что мы можем сказать немножечко дешевле, да намного дешевле пораньше-то удалить. И вот эта компания, транспортная компания, и аналогии, которые я использовал, когда я им объяснил это все, представьте, говорю, что один из ваших грузовиков, у него кончится бензин. Вот водитель проехал заправку, видит, что может купить там бензин по 5 долларов за галлон. Но кто не знает, что такое галлон, это 4 литра. Так вот, 5 долларов за галлон. Он смотрит и говорит, да, у меня четверть бака еще есть. И проезжает заправку, едет дальше. А позже загорается маленькая красная лампочка. И говорит, эй, идиот, если не заправишься сейчас, то пойдешь пешком. Ну, и вот водитель останавливается на следующей заправке и начинает заправляться по 500 долларов за галлон. Вот что это означает. Полная аналогия. Это большие деньги, опять же. И основной вывод. А что составляют эти дополнительные 3670 долларов? Что в ней входит? Ну, это трудозатраты, программное обеспечение создается людьми, так что это трудозатраты, усилия. Предположим, что размер вашей группы разработки примерно фиксирован, это так обычно бывает, да? Но я надеюсь, вы не привлекаете большее количество людей к проекту по мере опоздания, потому что Фрей Брукс, он доказал, что увеличение проектного штата лишь отдаляет сроки внедрения. Итак, вот, фиксированы штаты. Так вот, процесс, то есть стоимость удаления ошибки растет. Что это означает? Это означает, что если с этими ошибками все выпустить, то это еще дольше будет. График, бюджет. Этот компромисс, который стоит перед вами, вот этот кризис дефектный, к которому вы попадаете к концу, это не то, что Бог где-то наверху там, так сказать, говорит, что к концу проекта вы пойдете на компромиссы. Нет, это рана, которую вы сами себе наносите. Вы допустили ситуацию, когда баг у вас дошел до этого позднего этапа, и тем самым сформировали ситуацию, когда воздействие на выполнение графика оказывается неизбежным. А в сам процесс разработки ПО, так сказать, для самого процесса это не является обязательной вещью. Но к этому вернемся. Я говорил о дефектах найденных и пойманных. Ну, тут игра слов. То есть это как бы баги, то есть жуки, которые находятся на природе, в диком виде, и которых поймали. Тут возникает определенная путаница. Кто из вас нарочно дефекты в программное обеспечение делали? Да? Неужели? Зачем? Для того, чтобы измерить эффективность тестирования? Для процесса отладки. А, чтобы тестировать отладку. А, если так, то да, это разумно. Но вы отслеживали бы, так сказать, этот дефект и сами его удаляли. Но люди не внедряют дефекты в ПО и потом забывают о них. Так было плохо. То есть обычно к нам приходят и говорят, что программное обеспечение не работает. Почему люди считают, что мы нарушаем работу ПО? Вот, ну, потому что при тестировании выявляется определенное количество дефектов, и возникает такая оптическая иллюзия, что все эти дефекты создаются самими тестировщиками. Ну, можете не поверить, но очень часто так говорят. Вот. И только когда начинают смотреть профессиональные тестировщики, они их находим. А в то время как эти дефекты, они там все время были. Вот. Кто знал, что там было так много дефектов? Вот. И когда начинаешь разбираться в процессе, понимаешь, что большинство этих дефектов там жили достаточно долго. Вот. И как тут же говорили, жуки, баги, они не просто сидят, они размножаются. Вот. Сначала это маленький жучок, а потом он растет, становится больше, от него отпочковывается много маленьких жучков. И это оказывает воздействие и на качество, и на график. Вернемся еще к одним вопросам. Вот эту картинку я показывал уже вам раньше. Тут было, так сказать, введение, удаление, проникновение и так далее. Обычно по отрасли, согласно Кэперсу Джонсу, количество внедренных дефектов на всех этапах характеризуется такой вот кривой. То есть к моменту, когда вы переходите с кодирования, количество дефектов уже достаточно большим. Представьте себе, 20% на этапе требования, 25% на этапе проектирования, 33% на этапе кодирования, 15% в разных формах документации, оставшиеся 7% вводятся в регрессионном режиме. То есть при создании ПО тут еще есть этот регрессионный этап. Так? Ну, вот так выглядит жизнь. И если в небе был бы какой-нибудь программный бог, то, наверное, вот он сказал бы вам это, как свою заповедь. Люди делают ошибки, люди несовершенны. Когда они что-то делают, они делают ошибки, в результате чего появляются дефекты. Да, но вот та часть, которую мы делаем сами. Вот типичные для индустрии показатели эффективности удаления дефектов. То есть мы серьезно к дефектам относиться не начинаем до заключительных этапов разработки, то есть этапы тестирования. И вот тут начинается паника, говорят, боже мой, как нам уложиться в график? Да никак. Вот это да. А у меня-то все работает. Он что, от батарейки работает? Да, дефект. Это не функция. Ну что, заработает? Может быть, эту кнопочку еще раз нажать? Вот смотрите, это вообще одна из неприятных вещей, которые с вами происходят, когда вы являетесь профессиональным тестером. Вот, то есть ты во всем начинаешь выискивать дефекты. Вот, знаете, вот can't miss him. Ага, смотрите, вернулся. Я однажды находился в электронном магазине с электроникой, искал маршрутизатор, нам нужен был для офиса. И вот пока в магазине, мне позвонили из офиса и сказали, ах, ты в магазине, может быть, там купишь маршрутизатор. И вот я иду, смотрю вниз и вижу баг. Вот маршрутизатор, на который я смотрю, у него на коробке, вот там написано было качество обслуживания, да, QOS. Да, quality. Слово английское. И вдруг меня прямо бросил в глаза. Ошибка. То есть одно слово. То есть там ошибка, буквы не было. То есть, вы знаете, слово, в котором не хочется делать ошибки. Качество, да? Вот. Так, качество – это задача первая, а проверка орфографии – задача вторая. Ну вот, бросил в глаза. Ладно, это так просто, к слову. Ну ладно, вот мы здесь. Видите, проблема в чем? Мы позволяем багам накапливаться. Вот это же мгновенная скорость. А если бы я кумулятивно делал, то все росло бы так. Вот. А значит, мы решаем их только на этом этапе. Почему? Просто хочется заплатить побольше, сделать жизнь поинтереснее. У меня коллега есть, менеджер. У него была вот кружка для кофе, на которой было написано, значит, я менеджер, я не даю реализовываться интересным вещам, да? Хорошая вообще модель, чтобы по ней работать как менеджер. То есть, если вы не будете давать реализовываться хорошим вещам, то вряд ли вы очень хороший менеджер. То есть вы даете кризисам развиваться. А что же надо делать? А надо делать вот что. Смотрите, мы хотим, чтобы, значит, кривая, описывающая динамику показателей удаления дефектов, максимально совпадала с динамикой появления дефектов. Ну да, люди несовершенны, люди делают ошибки, это с этим не поспоришь, это происходит. Но вам нужно такой процесс организовать, в соответствии с которым дефекты удалялись бы тогда, когда это стоит недорого. Еще один важный вывод. Мы уже подходим к концу. Но это тоже очень важно. У меня был клиент, который мне сказал, вот это было уже в этом году, в процессе оценки, он сказал, что у нас большие дыры в тестировании, но мы не знаем где. Мы знаем, что у нас есть пробел, потому что у нас клиенты недовольны, много ошибок в боевой системе, но не знаем где. У нас нет точного представления с точки зрения качества о том, что мы выпускаем в релизах. Мы Не можем же, так сказать, то есть получается так, что вводится система в продакшн, вот клиент обращается с вопросом, что происходит, а мы говорим, мы не знаем. Вот. И в результате клиент каждый раз, когда мы говорим, что мы новую версию внедряем, начинает скрежетать зубами. И происходит большой интервал времени с того момента, когда мы выпускаем новую версию, и когда клиент начинает использовать. Потому что клиент боится. В чем проблема? Значит, проблема в этом случае стояла в том, что не было хорошо определенных целей охвата. И вся информация, то есть, которая порождалась в различных группах тестирования, не сводилась к единому представлению. И в результате, когда возникался вопрос, готовы ли мы к релизу, ответ реальный на это был, а кто знает? Это как картина Пикассо получалась. Знаете, тысячи разных точек зрения на то, как может выглядеть гитара. Вот. Вы гитару, вы видели картину Пикассо? Знаете, как они выглядят, да? Ну, посмотрите в интернете. Если там увидите гитары в том, что он нарисовал, наверное, вы обладаете гораздо более хорошим воображением, чем я. Вот мне это больше на фигу кажется похожим. Мне кажется, моя дочка лучше, она в детский сад ходит, нарисует. Но неважно. Так что мы ищем здесь? Мы... Вот пример из руководства по политике тестирования, которое я разработал для клиента. Ну, не надо детально смотреть, но смотрите, что здесь есть. Здесь четко обрисованные уровни тестирования, значит, юнит-тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, интеграционное тестирование, бета-тестирование. У нас есть четкие ответственные за каждый этап и четко определенные цели или задачи. И теперь мы, наконец, можем говорить о том, что такое означает успешно провести тестирование. И у нас может возникнуть на основе этого картина относительно того, что происходит в течение жизненного цикла. Итак, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужен процесс, в соответствии с которых мы всегда бы знали, что появляется нового, что появляется, значит, как выглядит жизненный цикл дефекта и как можно им управлять. Но для того, чтобы это сделать, что нам нужно сделать? Ну, часть того, что нам нужно сделать, это нам нужно четко определить уровни тестирования и также... Ну, проводить анализ кода, требований и так далее. И также нам нужны четко определенные цели и метрические показатели с тем, чтобы мы знали, мы план выполняем по этим количественным показателям или нет. Ну как, понятно, разумно? И ничто из того, что я здесь сказал, не является, ну, каким-то чрезмерно сложным. Да? Но все это достаточно понятно и просто. Вы знаете, я этот интеграл не считал, дифференциальное решение не решал. Самая сложная математика, которую мы здесь применяли, это была операция деления. Но, тем не менее... Мы, как инженеры, пока еще не достигли поставленной цели. Хотя путь правильный. Ведь цель – это обеспечение управления качеством программных продуктов. Раз уж мы инженеры, инженеры – честные люди, мы должны согласиться, что нам нужно делать так. Мы не можем позволить себе делать то, что происходит во многих организациях. Вот, написали что-то, а потом перекинули через забор тестировщикам, и будем надеяться, что тестировщики выявят достаточное количество ошибок, прежде чем продукт будет передан на заказчика. Нет, так не получается. Мы же пробовали это в нашей индустрии. В течение многих лет так вся наша индустрия работала, но результат это не дает. Программное обеспечение слишком много проблем. Что можно сделать? Вот эти самые вещи. Привлечь квалифицированных тестировщиков, чтобы, если уж тестирование делать, чтобы не делать хорошо, надо разобраться, какие навыки должны быть этих людей, привлекать людей по этих навыкам. измерять эффективность распознавания, выявления дефектов и удаления дефектов. Никто не знает, откуда они берутся. Так вот, надо сделать, чтобы знали, сколько появляется, на каком этапе, как мы их удаляем. Простейшие вещи. Надо понять, что компромиссы не являются неизбежными. Если вы скажете людям, что вам нужно, вам достаточно хорошего, то они и будут делать достаточно хорошо. Нет, надо говорить, нам делать отличное. Дальше. Нам нужно понять, сколько ошибок, о которых мы знаем, и ошибок, о которых мы не знаем. Если не знаем, то надо, по крайней мере, иметь представление того, сколько их может быть. И комплексный, интегрированный подход. Вот я работаю с клиентом, который внедряет интегрированную стратегию тестирования, начала до конца. И на самом деле это делать не очень сложно. Надо просто посмотреть на весь процесс целиком. И чем больше мы в нашей индустрии будем действовать в соответствии с этими соображениями, тем чаще мы будем сдавать свои проекты вовремя, в пределах бюджета и в соответствии с требованиями заказчика. Не думаю, что это очень сложная вещь. Для этого просто нужно концентрированно решать эти проблемы. Я видел, мне подняли табличку с двумя нулями. Это означает, либо, так сказать, у меня там не совсем осталось времени, или все-таки привлечу внимание. Есть время на вопросы? Нет. Ладно, я остаюсь здесь. Буду большую часть времени проводить в комнате для докладчиков, также буду ходить здесь и по холлам. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, подходите ко мне, пожалуйста, и я с удовольствием отвечу на них в индивидуальном порядке. Боюсь, что по-русски не говорю. Не говорю. Я помню несколько слов из колледжа, но я постараюсь максимально, чтобы мы с вами смогли поговорить. Спасибо.
У нас сейчас объявляется перерыв, 20 минут. Я всех жду в зале в 11:35. Пожалуйста, не опаздывайте. У нас будет второй доклад, который будет посвящен тому, как мы сможем применить на практике те советы, которые нам только что были озвучены. Спасибо.